Римский вечер.
Родные осужденного в России крымчанина, проукраинского активиста Олега Приходько, не получают от него известий уже несколько месяцев. Об этом они рассказали Крым Реалии. В конце июля сообщалось, что Олега Приходько этапировали в тюрьму Владимирский Централ в городе Владимир. Украинский омбудсман Людмила Денисова на этой неделе призвала международное сообщество отреагировать на нарушение прав крымчанина Приходько в российском заключении. Что известно об Олеге Приходько по состоянию на сегодня? Почему Россия ограничивает его право на связь с внешним миром? И может ли Европейский Союз применить санкции по отношению к тем лицам, которые причастны к нарушению прав человека в Крыму? Поговорим в эфире радио «Крым Реалии» сегодня об этом. Добрый вечер, в студии Рустем Халилов. И напомню, что вы можете слушать нас в прямом эфире утром с 8 до 9 часов в будние дни, днем с часу до 2 и вечером с 18 до 19. Также напомню нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии», что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. И жители материковой Украины могут дозвониться по номеру 044-490-2905. Уже несколько месяцев родные проукраинского активиста Олега Приходько не получают от него никаких известий из мест заключения. Последний раз о состоянии Олега Приходько мы слышали в мае, когда он находился в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону. Тогда у него побывал украинский консул Тарас Малышевский. Вот что говорилось в сообщении «Крымской солидарности» об этом визите. Далее цитата. «Малышевский констатирует, что пожилого человека с целым списком заболеваний ожидает крайне тяжелый период, когда человек остается один на один с системой конвоирования. На кону стоит лишь одно – не потерять и без того слабое здоровье и просто выжить. Сейчас Олег Аркадьевич страдает от опухания ног и хронических заболеваний внутренних органов», – говорил тогда Малышевский. И тогда же консул рассказал, что переданные для Приходько лекарства дошли до него, но с большим опозданием, а часть переданных продуктов – попросту изъяли. Напомним, что приговор Олегу Приходько был вынесен в этом году. В марте Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил его к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима с 1 годом в тюрьме. Ему также назначили штраф в размере 110 тысяч рублей. И за несколько дней до этого Олег Приходько выступил со своим последним словом. Его адвокат Назим Шейхмамбетов рассказал, что Приходько выступил эмоционально, но сказал все по существу, добавив, что он обычный христианин и кузнец, который не согласен с вхождением Крыма в состав России, о чем всегда открыто и публично заявлял. Это его мнение и стало причиной пристального внимания со стороны спецслужб, считает Шейхмамбетов. А с нами на связи дочь активиста Олега Приходько, Наталья Швецова. Наталья, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите нам, когда вы или мама в последний раз получали весточку от отца?
Мы последний раз отца видели только на приговоре. А больше мы не получали от него никаких известий. Его этапировали, нам единственное пришло только письмо о том, что это было в июле месяце, о том, что он находится во Владимирском централе 2. Мы послали по отцу посылку и перевод, денежный перевод. Он его получил, но до сих пор с ним никакой связи нет. Мы и письма писали, до сих пор с ним связи, и ни одно письмо, до сих пор с ним связи нет у нас. Хотя он получила письмо активистка, которая ему тоже писала, но тоже с очень большой задержкой. Но нам пока что писем никаких нет. В письме, которое он отослал, он просит индекс, так как он не знает, и спрашивает о том, почему мы не пишем. Я уже не знаю, мы несколько писем посылали. Может быть, это искусственно задерживается, или действительно такая почтовая связь в России.
То есть получается, что именно ваши письма могут не передавать, тогда как другие письма некоторых других людей могут?
Некоторых других, да. Они получили по 2 письма. Угу. А мы до сих пор нет. И в каждом из тех писем он всегда просит с нами связаться, просил индекс наш городской, чтобы он как-то мог нам хотя бы написать письмо. Вот что, знаете, вот просто странно о том, как кто-то может получать, а мы нет. Мы шлем письма, и мама его шлет, и сестра, я, мама по несколько раз, но наши письма не доходят.
А были ли какие-то попытки связаться через адвоката?
Вы знаете, наши я уже скажу честно, адвокат мне прислал письмо, не письмо, адвокат прислал мне ссылку на номер московских консулов, консульства в Москве, украинского консульства в Москве, вот, чтобы я с ними связалась, и чтобы кто-то пошел к отцу. Ну, не знаю, может, у него настолько много работы, что он никак не может до сих пор доехать до отца. Вот. Но пока что нет. Я также подавала Денисова, я писала. Ну, видимо, она не увидела мое письмо, так как я несколько дней назад смотрела в Фейсбуке, выложена статья. Это после того, как, видимо, журналисты тоже подали запрос ей, что она выложила о том, что она будет узнавать, где находится отец. Хотя отец уже давным-давно, это уже все известно, находится в Владимирском централе 2.
Угу. Нет, а в консульство мы уже обращались, с мамой... рекомендовал адвокат? Да.
Мы с мамой думаем, что просто, наверное, уже сдыхались, да и все. Хотя отец бы никогда бы так не поступил. Он до последнего был предан. Он всегда поддерживал Украину, он всегда переживал. Он на своей позиции остался даже, вот, несмотря ни на что. Как так, получается, бросили человека на произвол судьбы?
В консульство обращались, как рекомендовал адвокат? Были ли какие-то ответы, была ли какая-то связь?
Да, была, то есть там приемные записали мое обращение и сказали, что с нами свяжутся, но никаких дальнейших не было, никакой ни связи, никакого извещения нам не приходило.
Мы сегодня перед подготовкой к программе тоже пытались туда звониться, но, к сожалению, не смогли выйти на связь. Относительно реакции омбудсмена, были ли хоть какие-то контакты с правозащитниками здесь, на материковой Украине, это раз, и со стороны официальных властей?
Нет. Нет, не было.
Угу. Что Олег Приходько говорил в последний раз, когда ему с ним общались, относительно лекарств, которые ему необходимы, и вот давали ли ему на тот момент в СИЗО хотя бы часть необходимых лекарств, или вам приходилось все пересылать?
Нам приходилось все пересылать. Это нет, я не могу сказать так же ничего, хотя Людмила Денисова, она после того, как консул, видимо, подал запрос, был запрос Москальковой, как я поняла, и отца, там приходил врач, его обследовали, что-то там давали, когда у него ноги начали опухать, сначала одна, а потом вторая. Вот. А так лекарства основные по его проблемам отсылали мы. И то эти лекарства, когда после того, как прибыла посылка, еще дней 10 ему не выдавали. Ему было очень плохо. Через 10 дней уже отдали. Это нам еще, это когда он еще в Ростове был.
Сейчас,
вот.
Сейчас связи, контакта нет, но отправляете ли вы ему сейчас лекарства?
Видите ли, здесь получается так, что это тюрьма особо строгого режима, Владимирский Централ 2. И там только 20 килограмм один раз в год. То есть это, если пошлешь меньше 5 килограмм или 2 килограмма, то есть это уже будет считаться за 20 килограмм. То есть годовая норма.
Одна посылка.
Конечно, мы послали ему лекарства, но... Видите ли, мы на год не можем запастись этими лекарствами. Мы послали на 3, то есть по его основным заболеваниям, на 3 месяца. И у нас есть еще бандероль в 5 килограмм. То есть там можно 20 килограмм посылки и одна бандероль до 5 килограмм. Вот это мы посмотрели, это где-то у нас заканчивается, где-то в ноябре месяце. Или, да, к декабрю или к ноябрю месяцу мы пошлем эту бандероль и уже запасемся на 9 месяцев. Но мы не знаем, отдадут ли ему эти лекарства на 9 месяцев, потому что большей возможности у нас не будет ему что-то послать.
Я так понимаю, вы также не знаете, какие лекарства необходимы ему именно сейчас, то есть что ему понадобилось дополнительно, в чем, может быть, уже нет необходимости.
Вот видите, мы не знаем, так как у нас нет, ничего у нас нет. У нас нет никакой информации о нем. Угу. Никакой информации. То есть из письма, которую он, волонтер, она и сама из России, но они также помогают политзаключенным письмами. Там, вот. Она сказала, что он посылку получил. Но что, с лекарствами речи не было. То есть он не говорил, ни на что не жаловался. Но, может быть, он ей ничего не говорил. Но тоже человек не очень жалуется. Мы не знаем, что ему на данный момент нужно.
И я читал уже в СМИ, что мама собирается ехать к нему под конец года. Так ли это?
Смотри, мама бы поехала бы раньше бы. Но у нас получил отца, помимо 5 лет, ему еще присудили штраф в размере 110 тысяч рублей. И вот месяц назад или около месяца назад к нам приехали приставы, которые привезли официальный документ о том, что нужно оплатить этот штраф. Иначе у нас арестуют квартиру. Ну как, арест положат на нашу квартиру. Там есть его доля. В этой квартире. Мы, что у нас было, эти деньги отложенные, 90 тысяч, которые мама могла бы съездить бы к отцу, мы отдали за этот штраф. Ну, думаем, ну пока, немножко, дайте нам отдохнуть, там 20 тысяч оставалось. Нет, позавчера маме позвонил пристав и сказал, что если мы не оплатим его, будет арест снова за 20 тысяч на его долю, на квартиру, и также будет запрос в колонию на изъятие средств. Я так понимаю, ну какие изъятия? Он же там не работает, ничего у него нет. Это значит, получается, те средства, которые мы ему ежемесячно по 6 тысяч высылаем. Ну мы уже нашкребли эти деньги, я вчера оплатила полностью этот штраф. Понимаете, они же тоже наглые, они пришли сюда к маме, квартира-то в городе, а родители сами живут в Сакском районе, здесь дом мамин. Вот, они не постеснялись, они приехали сюда, даже несмотря на то, что мама показала документы, что дом принадлежит только маме. Они все равно зашли в дом, они искали технику, аппаратуру, что можно изъять, даже несмотря на то, что его вещей там в этом доме нет.
То есть делали нечто похожее на опись?
Ну, что-то так, что-то наподобие того.
После того, как вы заплатили оставшиеся 20 тысяч, есть какое-то понимание, что все, вопрос закрыт? Что больше не будет претензий?
Ну, мне должны дать, это будет где-то в середине следующей недели, мне должны дать документ о том, что, ну, как, о том, что все, штраф закрыт.
И вот. Я так понимаю, если были потрачены все деньги, которые откладывались на поездку, теперь о поездке можно на какое-то время, ну, ее не будет какое-то время.
Ну что, ну возьму, может быть, кредит возьму уже. Может быть, возьму кредит, мне не знаю как-то. Ну, мы просто две женщины остались. Как бы у нас помощи нет. У нас был папа, который помогал, что-то делал. А сейчас у нас с мамой помощи нет. Работаем, берем подработки. Ну, выкручиваемся, делаем все, что можем. Ну, естественно, поедем. Конечно, поедем. Но сейчас это, ну, понимаете, этот месяц мы просто живем на пороховой бочке. О том, что они спонтанно придут даже в этот дом, который принадлежит полностью маме. Могут прийти еще что-то забрать.
По вашим ощущениям, вот внимание к делу Олега Приходько стало меньше после приговора, который вынесли вот в начале этого года?
Такое ощущение, что просто забыли. Попиарились и забыли.
Большое вам спасибо за включение. С нами была Наталья Швецова, дочь активиста Олега Приходько. Дам небольшую справку, что имя Приходько появилось в новостях в июне 2016 года. Его задержали в городе Саки. Причиной задержания стали украинские номерные знаки на автомобиле, неизмененные на российский после 1 апреля, согласно российскому законодательству. Вот так официально объявлялось. Правозащитники рассказали, что Олега Приходько задерживали сотрудники ФСБ, которых вызвали инспекторы ГИБДД, остановившие его автомобиль, и подконтрольный России местный суд тогда арестовал его на 3 суток. Эта новость вызвала определенный резонанс, потому что Олег Приходько был известен в своем городе проукраинской позицией, из-за чего его не раз вызывали на допросы в спецслужбы, в его доме проводились обыски, однако вот тогда задержали мужчину впервые. И когда Приходько освободился, он рассказал, что считает свое задержание спланированной акцией. И уже в октябре 2019 года российские силовики опять задержали Приходько. ФСБ обвинило его в подготовке к террористическому акту и незаконному изготовлению взрывчатых веществ. Ему инкриминировали подготовку теракта в горадминистрации города Саки, а позже в деле Приходько появился еще один эпизод. Якобы он планировал взрыв в здании Генерального консульства России во Львове. Олег Приходько своей вины не признает. Он считает преследование политически мотивированным. Собственно, так считает, к примеру, и российский правозащитный центр «Мемориал», который признал Олега Приходько политическим заключенным. И я бы хотел пригласить к эфиру следующего нашего гостя, Алексея Федярова, координатора фонда «Русь сидящая». Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот мы упоминали до этого слова консула Тараса Малышевского о том, что Приходько ожидает крайне тяжелый период, когда человек остается один на один с системой конвоирования. Это было еще в конце весны. А расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, почему конвоирование считается тяжелым периодом и какие вообще оно риски несет для осужденного?
Ну, будет правильнее, наверное, сказать не конвоирование, а этапирование.
Этапирование.
А, да, это этапирование из одного региона в другой, из одного учреждения в СИН в другое учреждение в СИН. А, тяжелое оно почему? Оно, во-первых, физически очень тяжелое, поскольку это постоянное перемещение, постоянные обыски. То есть человека перемещают из изолятора в поезд, в Столыпинский вагон, его обыскивают в изоляторе на выходе, в вагоне на входе. Потом в следующем изоляторе на входе, на выходе, в вагоне на входе. И это все с полным раздеванием и с проверкой всего и вся. Питания в Столыпине нет, только кипяток 3 раза в сутки и сухой паёк, который, ну, очень сложно есть. Там галеты и такое быстрое растворение, там гречка какая-то. Туалет тоже 3 раза в сутки. По всем нуждам, имеется в виду. Поэтому люди опытные стараются не есть, не пить до этого дня 2-3. Там приводят себя в обезвоженное состояние, чтобы проехать нормально. Что еще? Нет никакой связи с родственниками, нет никакой связи с защитниками. Человек пропадает, бывает там на 2 недели, бывает на 2 месяца, и ничего с этим не сделать. ЕСПЧ, кстати, тоже на это смотрит очень спокойно. 30-40 дней от человека нет никаких вестей, он находится на этапе. И ЕСПЧ тоже говорит, ничего страшного, ну, этапируйте. Просто они, видимо, не пробовали что такое этап по-русски.
И это не противоречит законодательству, да, как я понимаю?
Нет,
это
не противоречит законодательству, да, абсолютно не противоречит. При этом там не будет ни прокурорской даже защиты, хотя это псевдозащита, но тем не менее даже ее не будет. Я уже не говорю о том, что, повторюсь, не будет никакого защитника по дороге у тебя.
И, возможно, жестокое обращение.
Никто не будет знать, где ты, абсолютно никто.
И возможно ли жестокое обращение в это время с заключенными во время этапа? И насколько оно часто встречается и происходит?
Ну, конечно. Это же абсолютно бесконтрольное перемещение. Вот вагон... Ну, представь себе, вагон купейный, только в купе зарешочены, и там ничего нет, там просто такие полки деревянные по 3 штуки, и вместо 4 человек там 12 по норме. Если это зима, то все в зимней одежде, и у каждого там по 2, а то бывает у некоторых и более сумки. Но опытные люди ездят с одной, чтобы не создавать проблем себе, потому что каждый обыск – это перебор всего, повторюсь. Ну и место занимаешь.
Если человек болен, насколько он может рассчитывать на лекарства или вот лечение во время этапа?
Ни насколько. Лекарств и ничего не будет. Врач будет только если на какой-то станции, ну, человек просто там потеряет сознание и там, не знаю, или что-то там случится совсем страшное, тогда да. А так нет. Люди ездят больные и мучаются. Самое страшное на этапе даже не температура там или кашель, с этим там, этим практически все страдают. Ну, плюс во всех этих вагонах курят, и курят так, что там просто, ну, постоянно, без остановки, там дышать нечем. Самое страшное – это диарея, инурез, вот такие вот вещи, заболевания почек, при которых человек не может удерживать мочу, каловые массы. Потому что, ну, грубо говоря, обмочиться при людях на этапе – это автоматически перейти в низшую страту, скорее всего. Вот так.
Угу. Насколько часто явление, когда родные теряют связь с осужденным по прибытию уже на место этапирования? Вот как в деле с Олегом Приходько прошло уже несколько месяцев, а связи до сих пор нет. Чем объясняется такое явление?
Бывает, да, бывает. Ну, смотрите, человек, как после того, как человек прибывает на место, у него, по сути, есть право на свидание внеочередное. Сразу свидание можно заменить, ну, конечно, это незаконно, но тем не менее представляют возможность поговорить по скайпу, например, то есть официально по видеосвязи с не скайп, это, но там видеосвязь, там, с родную связь, там система есть во всем, поговорить с родными. Можно не давать, есть такие колонии, где просто не дают. А если это дело касается политических ребят, ну да, все. То есть он даже не имеет никакого доступа никуда, только если кто-то освободится, что-то передаст. Масса же неформальных способов предотвратить общение человека с родственниками или вообще там с близкими, с семьей. Есть цензоры, которые просто могут неограниченное количество времени держать письма у себя. 2, 3, 4 месяца, заболеть в отпуске, там, завал работы. То есть не выпускать письма наружу и не пускать вовнутрь.
А со звонками это тоже делать?
Очень проблемно.
Угу.
Да?
Да-да, продолжать. Со звонками проблемы.
Со звонками тоже большая проблема, конечно, да. То есть надо смотреть, в зависимости от режима, там, количество звонков положенных. Человеку могут вообще просто тупо не давать звонить, и все. И звонок будет ограничен, там, 15 минутами.
Угу. С какой целью это делается? С какой целью это делается?
Цель это депривация, лишение частного, лишение возможности получить какую-либо защиту. Нужно, чтобы человек чувствовал себя абсолютно незащищенным, забитым и полностью подчинялся всем требованиям администрации, независимо от того, законный он или незаконный. Вот и вся цель, чтобы у человека не было никакого шума.
К политическим заключенным есть какое-то особое отношение, негативное или, наоборот, может быть, меньше какого-то прессования?
Знаете, я настолько не люблю и никогда не любил деление политических на политических, не на неполитических. Ну вот как назвать, политические или неполитические люди, которые там... Вроде сел человек за... косяк марихуаны, там, получил срок там, в 5-6 лет, либо там спровоцировали, подбросили ему наркотики. Таких тоже масса случаев. Ну, подбросили человека наркотики, посадили. Политический, не политический, неизвестно. Вроде как бытовой. А там на месте он начинает защищать свои права, писать, жаловаться на заключенных, стараться как-то помочь. Или там мошенник, там, человека осудили по мошенничеству, он юрист, например. И он начинает писать жалобы за всех заключенных, у которых есть такая потребность в отряде. И он за это страдает, потому что его закрывают в СИЗО, там, ему меняют режим, его наказывают. Политический он или не политический, неизвестно. Если говорить, что политически называть людей, которые сели по статьям, сейчас модно, 282, например, экстремизм, за участие в акциях каких-то уличных, и прибыли они туда в колонию, никакого особого отношения со стороны заключенных к ним не будет. Ни позитивного, ни негативного. Буду смотреть исключительно, как говорят в колониях, по личности. Если человек нормальный, то есть он, ну, во-первых, держит себя в чистоте, в гигиене, не ноет, не жалуется на своих этих соосужденных, тех, кто находится с ним в одном бараке, не создает неприятностей, за ним у него, условно говоря, от него не воняет и не пахнет, и человек там в сложной ситуации поделится с кем-то лекарством или едой, ну, ведет себя как человек просто, то никаких проблем не будет. А будь он трижды, четырежды политический, но если он в быту негодяй и там начинает сдавать, жаловаться там, своих, на своих рядом находящихся людей, да какие бы ни были у него заслуги, и, ну, соответственно, ему там будет тяжело.
Угу. Что делать родным адвокатам, если нет связи с человеком, если пишешь ему письма, а ответа нет?
Есть юридические техники для того, чтобы эту всю информацию получить. Они... И в правовом поле, ну, достаточно сложно, я не смогу в одном ответе это вам изложить, но опытный, хороший, правильный, грамотный адвокат, юрист, правозащитник, конечно, найдет способы установить, где человек.
Сейчас вспыхнул скандал после того, как правозащитный проект «ГУЛАГу нет» начал публиковать видео со свидетельствами пыток в российских тюрьмах, и якобы эти видео находились в секретном видеоархиве спецслужб, вообще похоже на целый пыточный конвейер. И насколько вот такие скандалы могут что-то изменить, хотя бы частично гуманизировать систему?
Гуманизировать через страх, возможно ли это, я не знаю. Как может гуманизировать там малообразованного человека из какого-то поселения, где кроме зоны ничего нет, и все люди в нем делятся на тех, кто отсидел, и тех, кто будет сидеть, либо тех, кто их охраняет. И не знаю, кого там можно гуманизировать, но так, чтобы стали бояться и лишний раз там применить такое насилие. Ну, наверное, да, это достаточно действенный способ. Страх как превенция, я, конечно, не особо в это верю. Он существ низкоинтеллектуальных вполне. Вполне.
Спасибо большое. С нами был координатор фонда «Русь сидящий» Алексей Федяров на связи. И вот такая новость, что украинский омбудсман Людмила Денисова опубликовала требования к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой немедленно обеспечить соблюдение прав Олега Приходько. Она также обратилась к представителям международных правозащитных организаций и дипломатических корпусов с просьбой немедленно отреагировать на грубые нарушения прав гражданина Украины на жизнь, личную свободу, неприкосновенность и общение, которые гарантированы международными конвенциями и обязанность выполнения которых взяла на себя страна-агрессор, в данном случае Россия. Людмила Денисова с нами на связи, уполномоченная Верховной Рады Украины по защите прав человека. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Есть ли какая-то реакция с российской стороны вот на такое ваше требование?
Ну, вы знаете, быстрой реакции мы не ожидаем от российской стороны, но все равно они нас слышат. Даже если когда они пишут нам, например, ответ, что все соблюдается и все в соответствии с нормами Российской Федерации и международными стандартами, то реагирование происходит все равно. Так было уже и по Олегу Приходько. То есть мы же не первый раз обращаем внимание и международного общества, и в том числе Москалькова, и Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации на то, что не соблюдаются права Олега, что он был болен, ему не предоставляли лечение. И хотя написала Москалькова, что все хорошо, тем не менее, отреагировала тюрьма, и Олега вылечили. У него были там проблемы с ухом. Сейчас мы надеемся, что тоже они нам ответят. И в первую очередь будет соблюдение его прав на свидание с родными. Потому что вот я 7 октября получила от Москальковой ответ, когда мы искали, а где же находится Олег Приходько, потому что ни СИН не отвечала ни посольству, говорят, что мы не ведем реестр граждан, которые где-то там перемещаются. Но тем не менее нам ответили, что Олег находится во Владимирском централе, так это называется, тюрьма. И теперь мы обратились и туда тоже, чтобы нам все-таки подтвердили, в каких же условиях он находится, почему не может семья с ним связаться с мая месяца, и почему не доходит посылка, если дошли, то пусть нам ответят, что он получил эти посылки и медикаменты в том числе. Мы ждем ответа, я думаю, на следующей неделе он будет.
Угу. Тот случай, о котором вы говорили относительно лечения, это, я так понимаю, в апреле этого года было, когда вы обращались с требованием провести полное медицинское обследование и комплекс лечения предоставить.
Ну, это было в апреле, потом это было в июне, потом это было в июле. То есть мы в постоянной переписке по Олегу находились. То есть вот только нам, последние ответы мы получили 7 октября, но 12-го нам стало известно от правозащитного объединения «Синдикат» о том, что такая ситуация по отношению к родственникам, мы снова обратились и ждем ответа.
Угу. Вот до вас в нашем эфире была Наталья Швецова, дочь активиста Олега Приходько, и как раз рассказывала о том, что они-то не получают никаких сигналов со стороны украинских властей и правозащитников. Вот как даю вам слово для комментария на это.
Ну, что она не получает? Она знает все мои телефоны для связи, то есть они могут не получать, но получаем мы. Если как только у нас есть сигнал о том, что нет такой связи, если бы мы об этом раньше узнали, то мы бы обратились сразу, потому что мы в переписке находимся. И мы получали и в июле, и в июне, и в октябре, и вот последний ответ был 7 октября.
По вашему мнению, почему так? Почему российские власти не... Ну вот сейчас сделали такой запрет на передачу писем. Почему они пытаются поставить на паузу общение между семьей и Олегом Приходько?
Ну, это, вы знаете, это же своего рода давление на заключенных, на наших граждан, которые там сидят, чтобы всем неповадно было другим. чтобы понимали, что если есть те граждане, которые имеют другую позицию, отличающуюся от позиции оккупанта, то они будут сидеть в тюрьме. Это своего рода давление на граждан всех остальных. И все эти уведомления о том, что вот не предоставляют связи, они должны быть своевременными. Что если нет связи с мая месяца, то почему мы об этом не знаем? Мы бы сразу отреагировали и сделали бы это. Но это, безусловно, давление на Олега.
Ситуация с Приходько – это единственный случай с крымскими политзаключенными по состоянию на сегодня, когда родные банально не могут их найти? Или такое случается время от времени?
Как? Значит, у них в Российской Федерации, когда начинают этапирование, когда уже гражданин осужден, то следственного изолятора Ростовской области, вот как касается Олега, его вывезли. Вывезли в неизвестном направлении, потому что пока его не довезут до места отбывания наказания, а про это никто не может сказать, такой порядок у них извещения, в том числе и Федеральная служба исполнения наказаний, никто не сообщит. И поэтому они пока его этапировали, и вот только стало известно, что в июле там он был этапирован уже в эту тюрьму, но мы получили информацию уже, ну, просто такая, которая соответствует действительности, в октябре. А посольство, куда мы обращались, в Министерство иностранных дел Украины, то они нам ответили, что Российская Федерация вообще отказалась предоставлять информацию посольству Украины в Москве, потому что они считают Олега Приходько гражданином России. И они говорят, мы не будем информировать вас о перемещении граждан Российской Федерации на территории Российской Федерации, поскольку Олег Приходько является гражданином Российской Федерации, по их мнению. А мы беспокоимся о гражданине Украины. Когда мне, например, Москалькова пишет, то она мне отвечает, что спасибо вам большое, что вы беспокоитесь так о гражданах России. Но у нас все хорошо.
То есть контакт, несмотря на то, что они считают того же Приходько и других политзаключенных гражданами России, все равно есть? Все равно,
конечно, есть. Они нам все равно отвечают. Мы пишем, как Москалькова, я пишу, как Москалькова, так и федеральному омбудсману, например, там в той же области, где находится Владимирская, я с ней знакома, поскольку я тогда ездила в эту тюрьму, когда был у нас Карпюк, Микола там. Ну вот, и мы пишем саму тюрьму. Самую исправительную колонию, где находятся наши граждане, и они нам отвечают. У нас есть контакт, но только ответы нас, конечно, не устраивают. Но это все равно реагирование их на то, что если я сказала, я написала, мы все общества поднялись, и СМИ об этом говорят, они реагируют. Но главное, чтобы мы своевременно знали эту информацию. Не, нужно нам все время говорить о том, что вот есть спасибо синдикату, который просто написал пост и меня там тегнул, я отреагировала, и мы сразу начали это проводить. Эту работу о том, что почему родным не дают возможности связаться. То есть надо всегда говорить, и мы отреагируем мгновенно.
И последний вопрос. Вот относительно ваших обращений понятно. А можно ли говорить о каком-то видимом изменении в поведении российских властей относительно судеб политзаключенных после того, как эта тема звучит на международных площадках? Ну вот, например, вспоминается, что в конце сентября президент Зеленский напоминал о задержанных в Крыму с трибуны Генассамблеи ООН. Вот после таких больших выступлений, больших упоминаний, что-то меняется или вот здесь-то никаких изменений не видно?
Чего мы ждем? Какой реакции мы ждем? Мы ждем реакции Российской Федерации на то, что она вернет наших граждан. Да, чем больше мы об этом говорим, и главное, когда говорит президент с всех этих площадок, то все равно Российской Федерации эта капля, она когда-то будет последней. Как было, помните, в 2019 году, когда мы в сентябре забрали 35 наших ребят. То есть это тоже было давлением на Российскую Федерацию, а оно со всех сторон должно происходить. У нас, каждый гражданин, омбудсман, СМИ и, конечно же, президент. И это происходит, но Российскую Федерацию нужно осуществлять на нее давление и дальше для того, чтобы наши ребята оказались дома.
Спасибо вам за включение. С нами была Людмила Денисова, украинский омбудсман. А я приглашаю в эфир активиста из Крыма, бывшего политузника Кремля Владимира Балуха. Доброго вечера, пана Владимира.
Доброго вечера.
Вот тема нашего сегодняшнего разговора – исчезновение Олега Приходько. У родных уже нет с ним связи. А по вашим наблюдениям, Насколько имя Приходько сегодня на слуху на материковой Украине?
Ну, я відверто скажу, воно абсолютно в площині недостатній для того, щоб от про що тільки що Людмила Денісова говорила, от для того, щоб цей тиск відбувався, цим має в першу чергу за це вболівати і перейматись в першу чергу держава. Так світ влаштований. На жаль, я не знаю, чи на щастя, ну, не дам цю відповідь, але так світ влаштований, що, знаєте, все, що продукує суспільство, воно має звучати в вуст державних діячів, тих, хто опанував владу в даний історичний момент, і тих, хто говорить на міжнародних майданчиках, говорить саме про проблему, висвітлюють її так, як, ну, вважає світове суспільство, як вважає, цього вимагає суспільство внутрішнє, внутрі держави. І це дуже важливий момент, коли суспільство тисне на владу, коли влада, а найголовніше, коли влада намагається розбудовувати свою діяльність і свою роботу саме у зв'язці з суспільством, у праці з суспільством, тоді це дає результат. І от щойно Людмила Леонтівна казала про вересень 19-го року, коли в тому числі і я був, повернувся в Україну. Мене було звільнено, визволено з тюрми Кацапської. Це саме результат такої діяльності, взаємодії влади і суспільства. Я, на жаль, можу констатувати станом на зараз те, що влада абсолютно не хоче чути суспільство. Хто б там як до цього не ставився, але от цієї зворотнього зв'язку влади і суспільства його просто нема. І тому можливі такі, ви знаєте, коли мене етапували, от так само мене, ну, по суті, якщо підходити до цього от моменту, коли мене вивезли на етап до, ну, кінечної відправної точкою, виявився цей Торжок в Тверській області, колонія Торжку. Це теж було, по суті, викрадення, бо абсолютно незаконний в будь-який, взагалі, це було, ну, по суті, викрадення. Так.
А скільки часу длився етап?
Етап, ну, півтора місяці загалом він відбувався, цей етап. Але те, що я вже в Краснодарі знайшов зв'язок, і в подальшому могли відслідковувати, ну, наскільки це було можливо, до принаймні до Ярославля відслідковували люди моє пересування. Ну, звісно, це вже досвід, там 2 роки перебування на Централі, і це досвід перебування за ґратами. Там були і мої дії, звісно, от в цьому напрямку, і зворотні дії. От дуже, знаєте, що найголовніше в цьому, от коли потрапляєш на територію Кацапії, вибачте, я буду говорити таким, я не політик, я можу вживати такі слова. Коли туди потрапляєш, то найголовніше оцей зв'язок. Знаєте, що зруйнувалось насправді з приходом в 19-му році от тієї влади, яка зараз панує в Україні? Це зруйнувався зв'язок от з свідомими людьми там, на території цієї ерефії. І саме через них був побудований цей зв'язок. Коли я приїхав на Ярославський Централ, і буквально за годину після цього це приміщення, цю камеру, де я знаходився, залітає, ну, так кажуть на тюрмі, мобілка, і розшукують саме мене. Це було зроблено руками, от саме людей, які живуть і борються там на території Російської Федерації.
Одна із вот вещей, которую хотел бы вас уточнить, одна из тех общих вещей, которые я заметил в вашем деле, в деле Олега Приходько, это то, что арест не произошел сразу. Все собиралось как снежный ком. То есть сначала уделяется небольшое внимание силовиков, потом оно растет, растет, пока однажды не приведет к аресту. По вашему мнению, почему так? Надеяться, что человек, скажем это слово в кавычках, образумится, испугается и перестанет проявлять активную позицию или по какой-то другой так, причине?
Так, так. Це, ну, спочатку включається перша оця ступень, так би мовити, зламати людину. Зламати от на рівні, ось тут, просто ти підпорядкуйся, ти, ну, там, змирись, да, там, погодься з тим, що ти, от, і таке. Я от тут чув, знаєте, зараз оцей меседж про те, що його вони визнають, там, громадянинам Росії. Так, ну це ж 100% калька така сама, як і зі мною відбувалось. Правда, зі мною це відбулось вже в колонії Таршка, коли перший раз до мене допустили консула українського. А, і було призначено наша наступна зустріч. Він сказав, коли він наступного разу приїде, я чекав на цей день. І в цей день мені кажуть, а тебе визнали громадянином РФ.
Да, та ж сама ситуація. Благодарю вас за включення. З нами був Владимир Балух, активіст з Криму, бывший політузник Кремля. К сожалению, просто совсем мало времени остается. И вот на две минуты у нас остается для включения Бориса Захарова, украинского правозащитника, директора благотворительного фонда «Человек и право». Борис, добрый вечер. Сорвался Борис Захаров. 12 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем во время 23-го саммита Украина-ЕС, и там он акцентировал внимание на важности очередного продолжения экономических и секторальных санкций ЕС против России в декабре 2021 года. И Дмитрий Кулеба обратился к руководителям внешнеполитического ведомства ЕС с призывом применить к нарушителям прав человека в Крыму новый глобальный правозащитный механизм санкций ЕС и также призвал уделить приоритетное внимание ЕС в сфере защиты прав человека именно в ситуации в аннексированном Крыму. Вот коллеги подсказывают, что Борис Захаров с нами на связи. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
Вот, по вашему мнению, как Европа может заставить Россию внимательнее относиться к соблюдению прав политзаключенных? И вообще может ли?
Может. Но, к сожалению, европейским политикам не хватает политической воли для того, чтобы вводить реальные санкции, которые могут ударить по российской экономике очень серьезно. То есть мы видим все ситуацию с Северным потоком. Даже, так сказать, на эту сделку пошли американцы, на то, чтобы не вводить санкции против компаний, которые участвуют в Северном потоке. К сожалению, мы видим, что когда играют роль большие бизнес-интересы, то перед этими бизнес-интересами, спокусами, европейцы оказываются бессильными. К сожалению, права человека сейчас не в тренде во всем мире. Вот. Но можно рассчитывать на то, что Европейский Союз будет вводить какие-то и США, безусловно, Великобритания могут вводить некие персональные санкции.
Насколько они будут могут быть действительны? Эффективны?
Ну, это может быть сдерживающий механизм, если санкции вводятся против лиц, которые непосредственно занимаются преследованием, то это может иметь некий сдерживающий механизм. Что касается секторальных санкций, то, безусловно, это еще более эффективный механизм, но тут все зависит от того, насколько они серьезны, насколько они серьезно могут ударить по российской экономике. А персональные санкции, если они касаются только исполнителей, опять же, то они не будут таким уж сдерживающим механизмом, если они не будут затрагивать высшее руководство.
Спасибо за включение. С нами был украинский правозащитник Борис Захаров. И мы сегодня говорили о том, что происходит с крымчанином, проукраинским активистом Олегом Приходько, с которым семья уже не может связаться несколько месяцев. У микрофона для вас работал Рустем Халилов. Хорошего вечера. Не теряйте связь со своими близкими. Здоровья вам.